Глава 6. Планета Рок. Система древних укреплений. Рубеж протянулся в ночи, будто река света, плавно огибающая некоторые детали рельефа. С обеих сторон его ограничивали отвесные, неприступные скалы. Время тут резко уходило в прошлое, по крайней мере, субъективные ощущения Ивана толкали рассудок к подобному выводу. Две стены. Одна 30 метров в высоту, внутренняя и 20-метровой высоты, наружная, образовывали основу рубежа. Через равные промежутки возвышались конические башни. Все было вырезано из прочных базальтовых горных пород. Между двумя гладко отшлифованными стенами рубежа зажата 100-метровая полоса запретной зоны, каменного мешка, простреливаемого коридора, где незваного гостя ждала лишь смерть. Почему время казалось Ивану отброшенным вспять? Наверное, из-за архитектуры рубежа и технологий, применявшихся для его охраны. Высокие стены, укрепленные башни, примитивная электроника, стрелковое вооружение даже не времен Галактической войны, а эпохи Великого Исхода. Фрагмент данности, застывший на уровне далекого прошлого, словно тут всего пару лет назад коснулся планетной тверди колониальный транспорт первого рывка, и машины, зачистив зону посадки от исконных жизненных форм, возвели периметр защиты, протянув линию сплошных укреплений, отгородив зарождающийся очаг цивилизации людей от губительного воздействия чуждой биосферы. Нет, машины, будь они предоставлены сами себе, выстроили бы все иначе, подумал Иван, отпирая массивную металлическую калитку. Постройки рубежа резко контрастировали с архитектурой мегаполиса. От защитных сооружений веяло чем-то древним, труднообъяснимым, проходящим на уровне чувств. «Почему здесь нет машин?» – спрашивал себя Таманцев. «В городе полно сервомеханизмов, но границу между освоенными территориями и остальной площадью материка – охраняют исключительно люди». Очень много странного, если не сказать загадочного, видел Иван. Однако объяснить что-либо новичку не спешили. Создавалось ощущение, что его сейчас бросали словно котенка в пруд. Выплывешь, будешь жить, утонешь, испугаешься, не сможешь в минуту опасности защитить себя и других – твои проблемы. Рубеж глухо ждал. Он, как и город, желал испытать чужака на прочность. Железная калитка лязгнула, закрываясь за спиной. После яркого прожекторного света пространство между стенами казалось погруженным во мрак. Будь тут в наличии хоть малая талика современных технологий, то присутствие людей вряд ли бы понадобилось. Кибернетические системы охраны, нетребовательные, надежные, самодостаточные, отлично зарекомендовали себя в недавно образованных колониях. Иван зарядил автомат и шагнул в пространство между двумя стенами. Впереди лежали 5 километров пути, его зона патрулирования. Легкая экипировка не сковывала движений, по нервам била неестественная тишина, в которой невольно ждешь резкого тревожного звука срабатывания системы охранной сигнализации. Молчал и коммуникатор, стационарные посты, расположенные в башнях, станут вызывать его только по необходимости. Он медленно пошел в заданном стенами направлении, первая сотня метров далась с напряжением. Но предчувствия не оправдывались, и он постепенно перестал напрягаться, позволив мыслям течь в такт шагам. Душа Ивана словно смешалась с сумраком, растворилась в нем. Стало легко, спокойно. Мысли изменились. Он ощущал ладонью прохладную сталь АРГ-8. Почему-то в груди зародилась и уже не покидала уверенность. Случись что-то непредвиденное, оружие не подведет. К исходу второго километра пути, ответив на несколько вызовов от тех, кто нес службу в башнях, Иван окончательно успокоился. Больше не давила неопределенность. В замкнутом стенами пространстве запретки все воспринималось иначе. Мир поделился на черное и белое, на тех, кому тут дозволено быть, и тех, кто может прийти извне. Со щемящей грустью вернулись воспоминания о Флоре. Она ведь не так далеко, в каких-то 50 километрах отсюда. Огней города не видно за высокой стеной, но воображение легко ткало нить иллюзии. Ивану стало казаться, что она даже ближе, чем полагал здравый смысл. Или думает сейчас о нем? Словно их души не расставались, и частичка ее сознания сейчас кружит где-то рядом. «Откуда я могу знать? Может быть, так и есть?» Мысли Ивана нарушил тонкий предупреждающий сигнал. Приближался блокпост, там, где в стенах периметра смутно очерчивались контуры ворот. Жадные лучи прожекторов ворочались из стороны в сторону, выискивали что-то, изредка били в глаза. По коммуникатору пришел очередной запрос. Иван ответил условной фразой, и столбы света отвернулись, потеряв к нему всякий интерес. К полуночи он дошел до отметки границы сектора и повернул назад. Еще на построении, перед выходом на посты, Таманцев заметил, что лишь он один воспользовался шлемом БСК из комплекта экипировки. Остальные воины пренебрегали той малостью электронных систем, что сохранились за тысячелетия существования колонии. Они больше полагались на свои чувства, обострившиеся в результате полученных изменений. В условиях Рока такой подход, наверное, был справедлив, но Иван еще не настолько освоился, чтобы отказаться от привычного, дающего чувство уверенности набора сканирующих устройств. Сейчас особенно остро ощущалась двойственность восприятия мира. Временами ему начинало казаться, что некоторые чувства обманывают его. Или шлем БСК действительно мешал. Один вид восприятия наслаивался на другой, создавая путаницу в ощущениях. Почему ему кажется, что Флора где-то рядом? Мысли о ней не отпускали. Вокруг царила необыкновенная тишина. И тем неожиданнее, тем резче внезапно взвизгнул сигнализатор аларм-процессора, фиксируя направленное на него излучение. Рефлексы отработали мгновенно. Иван едва успел осознать сигнал тревоги, как тут же оказался за закруглением ближайшей башни, а секундой позже одиночный выстрел из крупнокалиберного оружия порвал звонкую тишину. Пуля с ноющим звуком ударила о камень и ушла в рикошет, выбив сноп искр. Таманцев не открыл немедленно ответный огонь. От стрелка его закрывал закругляющийся выступ стены. Индикатор направленного излучения тревожно помаргивал, сигнализируя, что он все еще на прицеле. Вариатор целей проекционного забрала после недолгого перебора сигнатур оконтурил алым условное обозначение человекоподобной машины. Серф? Иван не спешил. Прежде чем покинуть укрытие, он прислушался к своим ощущениям. Рядом со стрелявшим в него дроидом находился кто-то живой. Однако, даже учитывая свой мизерный опыт, Таманцев сумел определить, что человек находится без сознания. Вызовов по связи не поступало, хотя воины на верхней площадке укрепления не могли не слышать выстрела. Да, но они не фиксировали серва. Сколько ни напрягай приобретенные в результате мутации способности, механизм с их помощью не обнаружить. Таманцев понял, действовать придется самому. Он чуть подался вперед, провоцируя андроида не на выстрел, но на движение. Тому нужно сместиться лишь на пару метров в сторону, чтобы мишень вновь оказалась на линии огня. «Давай!» – мысленно подстегнул его Иван, приготовившись открыть огонь, как только механизм начнет движение, и его контур перестанет сливаться с сигналом личного датчика, исходящим от потерявшего сознание человека. «Есть!» Короткая очередь АРГ-8 разорвала вновь наступившую тишину. Хоботок пламени на срезе компенсатора разогнал тьму частыми вспышками. На гребне внутренней стены что-то сверкнуло, и сервомеханизм, сорвавшись с 30-метровой высоты, с лязгом рухнул на каменное покрытие запретной зоны. Вокруг все пришло в движение. Вновь заворочились прожектора. Тонко заверещал коммуникатор Таманцева. В мечущихся столбах света промелькнули бегущие фигуры воинов, отбросившие длинные тени. «Таманцев, слушаю». «Васибо на связи. Что за стрельба?» «На меня покушался сервомеханизм», — спокойно ответил Иван. «Иду. Ничего не трогай». Неожиданное происшествие взбудоражило сад воинов. Васибо, тщательно осмотревший рухнувшего со стены серва, в манипуляторах которого была крепко зажата крупнокалиберная модификация АРГ-8, лишь покачал головой. Потом посветил фонарем на выщербину, оставленную пулей, и произнес. «Крепко ты насолил кому-то, парень. Пойду докладывать Лаймелу». «А что с человеком на стене? Чувства меня не обманули? Он без сознания?» «Да», – неохотно ответил Васибо. «Не нравится мне происходящее. Знаешь, кто там наверху?» «Нет, конечно». «Николай Лорген, сын Ричарда Лоргена, старейшины Садта Теней. Похоже, его приволок сюда дроид, которого ты срезал».
«Зачем?»
«Ник был влюблен во Флору. Все знали о его страсти. Интрига, но зашла она слишком далеко. Кто-то решил убрать тебя, а подставить Николая».
«Смысл?»
«Ты кому-то мешаешь, а Лоргена признали бы невменяемым. Ну, помешался на почве ревности, с кем не бывает. Вот только помешательство, сопровождаемое стрельбой, мне лично не нравится».
«Мне тоже», — согласился Таманцев.
«Ладно, разберемся», — буркнул Васибо. «Надеюсь, ты не станешь предъявлять претензии парню?»
«Свои претензии я уже предъявил», — ответил Иван, указав на разбитый сервомеханизм.
«Тому, кто стрелял». Васибо одобрительно посмотрел на Таманцева, хотел что-то сказать, но осекся, насторожившись.
«Не пойму, кто-то приближается, без личных датчиков».
Он резко обернулся, подозвав ближайшего воина.
«Слушайся, что-нибудь чувствуешь?»
Иван, хоть обращались не к нему, также напрягся.
«Метаморф, с ним еще двое. Не могу разобрать, кто».
«Где они?»
«Под землей, в тоннелях».
«Проклятье!» Васибо уже готов был объявить тревогу, но его остановил Иван.
«Подожди, мне кажется, я чувствую Шадан. Она где-то рядом».
«Дитрих!» – зычно выкрикнул Васибо. «Живо подойди сюда!» Раньше Дитриха появился заспанный и злой Лаймел.
«Что происходит?» – резко осведомился он, мельком посмотрев на Таманцева.
«Сейчас выясним. Дитрих!»
«Да тут я!»
«Тоннели. По ним кто-то движется. Личных датчиков не зафиксировано. Но он...» – Васибо указал на Ивана. «Утверждает, что узнал ментальную ауру Флоры Шадан. Проверь».
Дитрих некоторое время стоял неподвижно, затем произнес. «Они в ливневой канализации, движутся к ближайшему выходу на поверхность. Я ручаюсь, там Райбен и Флора. Возможно, с ними Найф».
«Где точка выхода?» – спросил Лаймел.
«Метров 200 отсюда».
«Бегом, окружить люк, огня не открывать, но и не медлить, если это не они».
Когда из открытого люка появился Райбен, а вслед за ним Флора и Найф, воины, окружившие лаз, отступили в стороны. Последним из тоннеля выбрался сервомеханизм.
«Так», — Лаймел посмотрел на Флору и сказал. «Вы трое следуете за мной. Таманцев, ты тоже. Серва своего не забудьте. Остальные по постам».
Объяснения в личных апартаментах главы Садта воинов длились недолго. Флора быстро изложила всю хронологию событий и логику принятия решений. Иван также рассказал о произошедшем в пределах рубежа инциденте.
«Значит, Келган решил, что ему теперь позволено убивать?»
Анжи хмуро посмотрел на собравшихся, машинально барабаня пальцами по столу.
«Келган сейчас меньше из зол, что грозят городу», – неожиданно произнес Таманцев.
«Поясни», – потребовал Лаймел. «А ты», – он повернулся к Флоре, – «пока подумай. Мне нужна действительно убедительная причина, по которой вы решились на удаление личных датчиков».
«Анжи», – Флора гневно и недоуменно посмотрела на Лаймела. «Ты считаешь выстрел в спину недостаточной причиной для нарушения правил?»
Она выделила последнее слово едва ли не презрительной интонацией.
«До чего мы докатились? Подумай. Я должна была оставить себе личный датчик, чтобы Килган имел возможность в любую минуту знать, где я и куда направить убийц?»
«Ладно, не горячись. Я был неправ». «Что скажешь?» Лаймел вновь обратился к Таманцеву. «Какие опасности грозят нам, кроме диких метаморфов и явного помешательства главы Сатта Избранных?» «Я постараюсь быть кратким». Иван повернулся к Найву. «И не буду закрывать свои мысли. Пусть способности Мглана станут гарантией того, что я говорю правду».
«Согласен». Лаймел включил коммуникатор. «Васибо, поднимись ко мне».
Он вдруг подмигнул Ивану и добавил. «Тебе ведь нет разницы, один Мглан или два?»
«Никакой», – пожал плечами Таманцев.
Спустя полчаса, когда он изложил суть своих опасений, попутно введя присутствующих в курс современной истории обитаемой галактики, Лаймел уже не выглядел столь беспечным. Он отвечал за рубеж, а значит и за безопасность города.
«Насколько я понял, прямых доказательств у тебя нет?»
«Нападение на Арана так и не нашло разумного объяснения», — напомнила Флора. «Оно согласуется только с технологиями развитых миров обитаемой галактики».
«Ладно, я согласен. Но чего нам ждать? Нападение ганианцев или возвращение тех, кто когда-то создал генетические модификаторы?»
«Я смогу ответить, только осмотрев обломки истребителя».
«Что для этого нужно? Отпустить тебя с рубежа? Дать охрану в сопровождение?»
«Думаю, будет лучше, если все участники сегодняшних событий на время исчезнут из города», — ответил Иван. «Но чтобы добраться до места крушения, необходима специальная техника. Например, планетарная машина, способная защитить экипаж, в том числе и от диких метаморфов».
«Есть у меня одна», — кивнул Лаймел.
«А как быть с Килганом?» — насупилась Флора.
«Не горячиться. Дождемся результатов разведки, тогда и будем решать».
«Как всегда», — усмехнулась Флора. «Лаймел, ты не задумывался над тем, что чрезмерная осторожность тоже порок?»
«Шадан, уймись. Я и так многим рискую, прикрывая вас. Забирайте вездеход, и чем быстрее вы получите конкретную информацию, тем будет лучше для всех. Все, большего от меня сейчас не просите».
Флора наклонилась к Ивану. «Что скажешь?»
«Не акцентируй внимание на дроиде. Заберем его с собой. Об остальном потом».
«Хватит шептаться. Вы едете?»
«Да, спасибо, Лаймел».
Наступал рассвет, когда древняя планетарная машина покинула пределы рубежа, направляясь по дороге отчаяния к месту крушения истребителя Таманцева. Вездеходом управлял Райбин. Иван, подключив дроида к резервному компьютерному терминалу, просматривал информацию, полученную из информатория Сатта Избранных. Флора задремала под монотонное покачивание, прижавшись к плечу Ивана. За несколько часов, прошедших после инцидента на рубеже, они ни словом не обмолвились о своих чувствах. Удивительный мир Рока позволял обходиться без слов. Здесь восприятие расширялось, эмоции становились явными, пронзительными, если человек намеренно не скрывал их, приходило внезапное осознание глубины некоторых, часто затертых до неприличия, понятий. Любовь, смерть, ненависть, равнодушие – все приобретало неожиданную глубину, объем, кричащую остроту. По крайней мере, так ощущал реальность Таманцев.
Он просматривал информацию, одновременно впитывая тепло любимой. Тепло не физическое, но ментальное, имевшее свои оттенки, в зависимости от мыслей и образов, что вспыхивали и гасли в рассудке, задремавшей на его плече Флоры. Иван усилием воли заставил себя вернуться к просмотру данных. Ничего. Вот уже час он искал хоть какую-нибудь зацепку и не находил ее. Исследования биосферы действительно проводились, но они не дали результата, способного прояснить природу мутаций. Ничего удивительного. Если источником изменений служат несколько различных штаммов генетических модификаторов, устойчивых соединений, постоянно присутствующих в атмосфере, способных статично ждать появления цели на протяжении миллионов лет, то выяснить механизм их воздействия на организм человека при помощи аппаратуры колониального транспорта – задача практически невыполнимая, особенно учитывая то, сколько специалистов потерял экипаж «Надежды» в первые месяцы после посадки. Изучив документы, относившиеся к биологическим исследованиям, и не найдя в них ничего, способного пролить свет на природу и механизмы произошедших мутаций, Иван перешел к информации, относящейся к картографии планеты. Рок имел всего один материк, со всех сторон окруженный океаном. Здесь Таманцева ожидало столь необходимое сейчас открытие. Сад Валтерн, командир основного модуля колониального транспорта «Надежда», перед тем, как направить корабль в зону посадки, произвел тщательную орбитальную разведку. Среди материалов, доставленных андроидом, был полный отчет по предварительной разведке Рока со снимками поверхности материка и заметками командира «Надежды». Теперь Таманцеву стало ясно, почему колониальный транспорт осуществил посадку в отдалении от современного города. Сад Валтерн прекрасно понимал, что на снимках, сделанных разведзондами, видны следы деятельности иной цивилизации, и разумно опасался совершать посадку в непосредственной близости от монументальных, но кажущихся покинутыми построек. Оказалось, что рубеж и расположенные за ним террасы, вырезанные в скалах, не единственный след, оставленный на поверхности рока деятельностью загадочных существ. Приблизительно в середине материка возвышался еще один горный хребет, и среди его пиков аппараты разведки зафиксировали комплекс сооружений, получивший название «Коготь». Сад Валтерн выбрал точку для приземления примерно на равном удалении от рубежа и когтя, намереваясь отправить к древним строениям разведывательные группы, но его планы были нарушены. Сразу после посадки начались известные трагические события, в результате которых остатки колонистов увели всю технику к рубежу, основав город на вырезанных в скалах террасах. Однако сад Валтерн, возглавивший колонию, не забыл о существовании когтя – странного, обособленного комплекса сооружений, спрятанного в труднопроходимой горной местности. Когда жизнь в колонии постепенно начала налаживаться, он собрал экспедицию и отправился к зафиксированным разведзондами постройкам, желая выяснить их предназначение. Как свидетельствовали документы, экспедиция не вернулась. Сад Валтерн и еще два десятка сопровождавших его людей бесследно исчезли. Что на самом деле произошло с группой первопроходцев, оставалось лишь гадать. Их поиски были недолгими и безрезультатными. Больше попытки исследовать коготь не предпринимались. Глядя на сделанные более 1000 лет назад снимки, Иван по необычному виду построек, не имеющих, на его взгляд, аналогов среди известных архитектурных стилей и решений, присущих расам древнего космоса, предположил, что комплекс когтя, в отличие от рубежа и террас современного города, пример завершенного строительства. Центральное строение, вздымавшееся на высоту 150 метров, окружали постройки меньшего масштаба. Следов разрушительного влияния времени не наблюдалось. К когтю, расположенному в труднодоступной горной местности, не вело явных дорог. Зато среди сооружений взгляд пилота четко угадывал наличие посадочных площадок для небольших космических кораблей.
«Нашел что-то интересное?» – раздался за спиной Таманцева голос Райбина.
«Нашел». Иван слегка пододвинулся, стараясь не разбудить Флору.
«Вот, взгляни».
Метаморф некоторое время рассматривал снимки, затем высказал свое мнение.
«Похоже на изолированное поселение».
«Или лабораторный комплекс», — дополнил Иван.
«При попытке исследовать его исчез сад Валтерн».
«Даже так?»
Райбин нахмурился.
«Надо бы проверить, как считаешь?»
«Туда сложно добраться. Планетарная машина пройдет только предгорье. Дальше пешком, без снаряжения. Как ты себе это представляешь?»
«Просто», – пожал плечами метаморф.
«Часть оборудования можно поискать на месте посадки колониального транспорта. На особо сложных участках я помогу».
«В смысле?» – не понял Иван.
«В прямом. Я метаморф. Спроси у Флоры, она тебе расскажет, как правильно вить из меня веревки». Беззлобно усмехнулся Райбин.
«Тогда нужно откорректировать курс».
«Незачем. Путь обреченных оканчивается поляной ужаса. Мимо не пройдем».
«Кстати», — Иван посмотрел на метаморфа. «А кто тебя подменил? Найф?»
«Найф спит. Я разобрался с автопилотом».
«Умеешь обращаться с техникой? А ты как думал?»
«Я ничего не думал. Сколько тебе лет, Райбин?»
«Много», — уклончиво ответил метаморф. «Достаточно, чтобы помнить, как включается автопилот в вездеходе».
Флора проснулась и прислушалась к их разговору. Иван обнял ее.
«Я пропустила что-то важное?»
«Вот, взгляни», — он указал на монитор. «Мы с Райбином говорили по поводу построек, обнаруженных в горах. Возможно, там таится разгадка трагедии части колонистов с надежды».
Райбин вернулся в кабину управления. До места исторической посадки колониального транспорта оставалось менее 50 километров. Найф по-прежнему дремал, не проявляя никакого интереса к происходящим вокруг событиям. Подобное поведение казалось Ивану несколько странным. Но кто разберет, что на самом деле воспринимает Эмглан? Внешние проявления или скрытые за ними мысли окружающих? Иван развернулся вместе с креслом.
«Флора, скажи, животные Рока подвержены изменениям?»
Он уже не раз задавал подобный вопрос, в том числе и самому себе, но пока не нашел однозначного ответа. Она задумалась, но ненадолго.
«Нет, я не встречала исконных обитателей планеты в форме теней. За метаморфов не ручаюсь, они изменчивы. Определить их исходную форму крайне трудно».
«Хорошо, милая. А эмгланы?»
«Диких эмгланов я точно не встречала». Флору невольно передернула. «Нет, ручаюсь, они не могут жить вне города. В природе слишком много губительных для них ментальных явлений. Эмгланы очень чувствительны к любым проявлениям борьбы за существование, ведь они воспринимают не только мысли, но и неосознанные мнемонические сигналы, такие, к примеру, как ментальная боль».
«Подожди, я не совсем понимаю».
«Любое животное, испытывающее боль или агонию, будет источником мнемонического сигнала. Причем в природе всплески отрицательно окрашенных энергий происходят намного чаще и сильнее, чем положительные».
«Выходит, за пределами рубежа эмгланы практически бессильны?»
«Не бессильны, но уязвимы. Или, если выражаться точнее, ранимы».
«А как же Найф?»
«Я забочусь о нем».
Флора взглянула на Ивана.
«Он нуждается в защите».
«Подожди, а ты можешь его защитить?»
В глазах Таманцева появился блеск.
«Ты что, ревнуешь?»
«Да нет же, успокойся, расскажи мне подробнее. Ты можешь защитить эмглана?»
«Могу, да он и сам не так слаб, как другие».
«То есть тренировка, жизненная закалка делают их сильнее?»
«Отчасти».
Иван задумался.
Он все ближе подходил к разгадке изменений, настигших людей в реальности Рока. Но пока из интуитивных предчувствий не складывалось четких формулировок. Например, только что он узнал о существующей взаимосвязи между М-гланами и тенями.
«Флора, а Найв когда-нибудь просил тебя о защите?»
«Нет, а почему ты спрашиваешь?»
«Хочу понять. Защищая М-глана от пагубных внешних воздействий, ты поступаешь сознательно или рефлекторно, машинально?»
«Хороший вопрос. Никогда не думала об этом».
Флора нахмурилась.
«Знаешь, Иван, а ведь ты прав», –
спустя некоторое время призналась она.
«Во многих случаях, защищая М-глана от негативных ментальных воздействий, я использовала свои возможности машинально».
«Такая связь взаимна», – внезапно произнес Найв, который, как казалось, по-прежнему дремал в своем кресле. «Тени, М-гланы и метаморфы в критической ситуации станут защищать друг друга в меру своих способностей».
«Откуда ты знаешь?» – обернулась к нему Флора.
«Это рефлексы, полученные вместе с изменением. Просто жизнь в городе и особенности человеческого мышления притупили их со временем. Советую не торопиться с выводами, Иван. Думаю, обнаружим мы что-то в обломках твоего истребителя или нет, разгадку Рока действительно нужно искать в неисследованном комплексе Когтя». К месту крушения истребителя они добрались лишь к вечеру. Дорога, занявшая у Ивана больше недели, сейчас промелькнула незаметно. Ему казалось, что уже прошла целая вечность, а на самом деле минуло всего 10 дней с того момента, как Фантом вышел из аномалии космоса в границах стратосферы Рока. Место падения обломков было отмечено следами очагового пожара. Туша животного, подстреленного Иваном, исчезла. Видимо, ее растерзали хищные звери, не оставив даже костей. «Итак, что мы ищем?» – осведомился Райбен, когда вездеход остановился на сухом островке среди болотистой низины. Иван раздал всем самодельные детекторы, которые успел собрать во время пути. «Ищем и обозначаем все обломки машины. Затем я осмотрю их. Особенно меня интересуют секции гипердрайва. Их можно отличить по цилиндрической форме и усиленной обшивке». «Понятно». Райбен демонстрировал обычную жизнерадостность. «Казалось, для метаморфа не существует сложных ситуаций, и все происходящее по-прежнему воспринимается им как приключение, способное разогнать надоедливую скуку». Иван на всякий случай включил программы защиты, подняв две автоматические турели, входящие в штатную комплектацию планетарных машин. Кто его знает, что за зверушки обитают в окрестных болотах? На поиск и осмотр фрагментов истребителя ушло около 3 часов. Постепенно начинало темнеть. Пришлось включить прожектора вездехода. К счастью, при падении большинство обломков не разлетелось далеко. Радиус поисков ограничился километровой зоной. Густая растительность и заболоченная почва погасили инерцию удара, а места, отмеченные пожаром, существенно облегчали поиск крупных фрагментов. «Иван, мне кажется, я нашел секции гипердрайва». На исходе 3-го часа поисков раздался по связи голос Найва. «Только цилиндры почти затонули в болоте». «Где ты находишься?» «Не знаю», — честно признал М-глан. «Вокруг темно. Сейчас попробую подать сигнал фонариком». Заметив вдалеке то проявляющееся, то исчезающее пятно света, Иван сориентировался. «Оставайся на месте. Сейчас подгоню вездеход. Будем вытаскивать обломки из болота».
«Нам возвращаться?» – пришел по связи вопрос Флоры.
«Да, возвращайтесь». Минут через 10, подогнав планетарную машину к месту обнаружения секции гиперпривода, Таманцев передал управление автоматике. Мощные манипуляторы выдвинулись из брони планетарной машины, погрузились в болото и закрепили буксировочные тросы. Затем раздался вибрирующий звук заработавшей лебедки, и из-под мутной поверхности, разгоняя пологие волны болотной жижи, начали медленно появляться обгоревшие части гиперпривода. Два жестко скрепленных между собой 5-метровых цилиндра отбуксировали на сухой участок. Затем при помощи механических манипуляторов машины Иван вскрыл обшивку, освобождая доступ к генераторам низкой и высокой частоты.
«Ты разбираешься в их устройстве?» – поинтересовался Райбин, когда покрытые окаленные керамлитовые плиты уступили напору грубой силы, с глухим ударом рухнув на землю. А в образовавшихся отверстиях в свете мощных прожекторов стали видны непосредственно генераторы гипердрайва.
«Знаю их, как свои 5 пальцев», – заверил его Иван, вставая из кресла. Чтобы осмотреть генераторы, Таманцеву пришлось забраться внутрь отсеков через одну из образовавшихся брешей в обшивке. Основные контуры гипердрайва не пострадали при крушении. Технологическая прочность гиперпривода, отточена еще во время Галактической войны, позволяла считать данный элемент любого космического корабля неразрушимой конструкцией. Освещая тесное пространство отсеков ручным фонариком, Иван осмотрел аппаратуру, практически сразу заметив искомое. Оба элемента гиперпривода оказались соединены с дополнительным устройством, подключенным к специально установленному накопителю энергии. Вид темно-серой обшивки неизвестного объекта, его размеры и форма ничего не сказали Таманцеву. Он впервые видел подобный агрегат. И тут же сознание слегка помутилось, отмечая начало процесса интенсивного поиска аналога для сравнения в имплантированной памяти. Но на этот раз поддержка Флоры и Найва не позволила развиться болезненным ощущениям. Легкое недомогание быстро прошло, вместо него появилась уверенность, что ни один человек еще не встречался с подобной конструкцией. Несмотря на обширный опыт человечества в изучении техники древних космических рас, Таманцев понял, он стал первым, кто видит перед собой это устройство. Его опасения относительно срежиссированности побега полностью оправдались. Но что дальше? Он по-прежнему не знал ответа на главный вопрос. Кто стоит за тонко просчитанной провокацией? И какие цели преследует неведомая сила? «Иван, возвращайся, ты больше не увидишь ничего нового», – прозвучал в его сознании голос Найва. «И что теперь, двигаться к когтю, в надежде разгадать, кто возвел монументальное сооружение?» Решение загадки, которое казалось таким близким, вновь ускользало. Предгорье в утренний час скрывал густой туман. Планетарная машина двигалась по показаниям приборов. Флора после суток пути вновь задремала, не выдержав изматывающего напряжения неопределенности. Она поверила Ивану, как и Райбин. Но метаморф провел половину дороги в состоянии дремы, не вступая в разговоры и почти не реагируя на происходящее. «Копи силы для восхождения», – подумала Флора, закрывая глаза. Коготь царил над пластами тумана, действительно напоминая не то чуть согнутый в фалангах указательный палец, не то бивень исполинского животного. От окружающих скал его отличала гладкость поверхности, не поддавшаяся бегу времени, выдающая искусственное происхождение загадочного сооружения. Иван вел вездеход, стараясь полностью сосредоточиться на управлении, отгоняя ненужные сейчас вопросы и мысли. Скоро, очень скоро все станет ясно. Загадка Рока таилась тут, и строить гипотезы, находясь фактически у подножия исполинского сооружения, уже не было никакой нужды. Древняя дорога серпантином уходила ввысь, петляла, огибая острые выветренные горные пики. Часто на пути попадались завалы каменных глыб, к счастью, преодолимые. Таманцев не сомневался. Кроме обнаруженной ими дороги, существует и другой путь, скорее всего, проложенный по внутрискальным тоннелям. Но явного указания на вход в подобные коммуникации они не увидели, а искать его среди нагромождения скал не оставалось времени. Через час, преодолев очередную осыпь, Иван остановил планетарную машину. Дальше дорога обрывалась. Впереди зияла неширокая, но неодолимая для вездехода расселина, за которой начинались отвесные утесы. Коготь опирался на них, как на фундамент. Выбравшись из отсека управления, Таманцев разбудил Флору и Райбина. «Что случилось?» – поинтересовался метаморф. «Придется идти пешком. Дороги дальше нет», – пояснил Иван. «Что ж, этого следовало ожидать», – философски заметил Райбин. «Далеко до основания когтя?» «Километра 3 по прямой, но перед нами отвесные скалы и расселина». Метаморф лишь потянулся в ответ, разминая мышцы. Флора молчала, собирая приготовленное заранее снаряжение. Ее привычная жизнь рухнула, и только вера в любимого, в его правоту, давала ей силы не опустить руки, жить дальше, несмотря на предательство со стороны тех, кого она знала с детства. Покинув вездеход, они осмотрелись. Райбин подошел к краю расселины, заглянул вниз, затем оглянулся на Ивана, распаковывавшего сооруженное из подручных материалов альпинистское снаряжение. И внезапно, выгнувшись, с шипящим звуком совершил мгновенное превращение. Его руки непропорционально удлинились. Куртка, которую он надел скорее из приличия, чем в силу необходимости, лопнула по швам, а мышечная масса стремительно росла, удлиняя конечности метаморфа. Вместо пальцев появились загнутые когти, и через несколько секунд характерный скрежещущий звук возвестил о готовности переправы. Райбин вытянулся над пропастью, предлагая свое тело в качестве живого висячего моста. Куда исчезла его голова, понять было трудно. Иван, подойдя к обрыву, видел лишь когти, глубоко и надежно впившиеся в камень, да узловатые, непокрытые кожей мышцы, дрожащие от напряжения. «Ну что застыл?» – изменившийся голос Райбина отдался эхом в глубине ущелья. «Думаешь, разуваться или нет? Пошел!» Иван не заставил его повторять. Ступив рифленой подошвой ботинка на оголенную трепещущую плоть, он лишь на мгновение испытал чувство дикой неловкости, а затем, поборов его, быстро прошел по живому мосту. Флора прошла более спокойно, она не в первый раз пользовалась способностями метаморфов для преодоления преград. Любимый фокус Райбина, не гнушавшегося оказывать посильную помощь другим оперативникам. Последним на другую сторону расселины переправился Найф. «Ну что?» – несколькими мгновениями позже спросил метаморф, принимая более или менее человеческий облик. «Будем стоять и разглядывать скалы?» Его реплика немного разрядила обстановку. Перед ними высились отвесные кручи, над которыми царила чуть изогнутая вершина когтя. «Готовим снаряжение», произнес Иван. «Мы с Райбином поднимаемся первыми, страхуя друг друга». Подъем на небольшое плоскогорье отнял половину дня. Даже метаморфу восхождение далось нелегко. Что говорить о Флоре и Найве, которые не имели никаких навыков альпинизма. Они едва дышали от усталости и нервного напряжения, но впереди их ждали еще большие потрясения. Несмотря на то, что все постройки комплекса когтя, так же как и рубеж, были вырезаны из твердых базальтовых пород, сходство не ощущалось. Куполообразные здания с овальными отверстиями входов и окон несли неизгладимый отпечаток чуждой архитектуры, а возвышавшееся над ними центральное здание, почему-то слегка изогнутое, истончающееся к вершине, казалось, источает глухую угрозу. «Мрачное место», – первым прокомментировал свои ощущения Найф. Флора поежилась, оглядываясь по сторонам. Вокруг лишь камень, слегка разреженный холодный воздух, близкие облака, кажется, протяни руку и дотронешься до них. Но чувство угрозы, нависшего, сгущающегося напряжения, действительно присутствовало. Словно немые постройки признали в них чужаков, вторгшихся на территорию комплекса вопреки запрету. «Не вижу реальной опасности», – пробурчал Райбин. Иван достал автоматический пистолет. Тяжелую и неудобную при восхождении РГ-8 пришлось оставить внизу. Снял оружие с предохранителя и негромко скомандовал. «Вперед! Осматриваем здание по очереди». В первом куполе возвышались остатки непонятных, практически уничтоженных временем устройств. От металлических элементов конструкции не осталось даже ржавой трухи, сохранились лишь металлопластиковые или чисто пластиковые детали. Но по их расположению уже невозможно было понять конфигурацию оборудования, изначально наполнявшего здание. Здесь могло располагаться что угодно, и гадать казалось делом бессмысленным. «Что мы ищем?» – спросила Флора. «Пока точно не знаю», – ответил Иван, обняв ее левой рукой. «Ты дрожишь», – заметил он. «Холодно?»
«Нервы», – призналась Флора.
Купола, расположенные по периметру когтя, когда-то объединялись герметичными переходами. Впервые люди могли наблюдать остатки превратившихся в прах металлоконструкций. Даже композитные материалы не выдерживали влияния времени. Незащищенные, они истончались под порывами ветра. Их шлифовала мельчайшая пыль, поднимаемая с плоскогорья. Пластик выцветал, терял свои свойства. И в конечном итоге разрушался под лучами солнца. Все свидетельствовало о невероятной древности и полной заброшенности комплекса. «Вряд ли мы найдем тут что-то, способное пролить свет на историю происхождения и предназначения этих сооружений», высказал свое мнение Найф, когда они осмотрели все купола и направились к зияющему, словно открытый в крике рот, входу в здание когтя. «Посмотрим», – упрямо ответил Таманцев. «Если мне на глаза попадется что-то знакомое, будь готов поддержать меня вместе с Флорой». «Без проблем. А что ты делаешь?» Найф удивленно посмотрел, как Иван совершает какие-то манипуляции со своим имплантом. «Включаю программу поиска и распознавания зрительных образов с использованием всего объема как собственной, так и имплантированной памяти».
«Ты будешь работать как машина?»
«Почти. Если мне на глаза попадется что-то узнаваемое, будет осуществлен поиск, в том случае, если он приведет к успешному распознаванию образа. Новая информация пройдет логическую обработку, с учетом современной обстановки и большинства накопленных цивилизацией знаний».
«Ты не сойдешь с ума?» – встревожилась Флора.
«Не должен. Практика подобных включений почти не исследована. Автономное использование собственного мозга, как сверхпроизводительного компьютера, используется лишь в крайних критических случаях, когда невозможно подключиться к глобальной межзвездной сети Интерстар».
«И все же подумай, нужно ли так рисковать?»
«Я не знаю, какие именно сведения имплантированы в мою память», – ответил Иван. «Из-за произошедшего изменения некоторые из них могут оказаться блокированными. Я боюсь пропустить критически важную информацию. Единственный выход – перевести свой разум в режим «машина».
и открыть тем самым доступ ко всем данным без исключения.
«А что нужно сделать, чтобы вернуть тебя к нормальному для человека состоянию?» – поинтересовался Райбин.
«Хороший вопрос. Посмотри, вот микропереключатель в импланте. Просто коснись его».
«Ладно». Найву и Флоре пришлась не по душе затея Ивана. Но они были вынуждены согласиться, что в данном случае риск оправдан.
«Мы будем поддерживать твой рассудок, но сколько продлится процесс?»
«Если я вдруг вырублюсь, то для верности надо выждать пару часов», — скупо ответил Иван. «Но, надеюсь, до этого не дойдет».
Внутри когтя царил полумрак. Многие помещения пустовали. В некоторых угадывалось наличие давно разрушившейся аппаратуры. Этажи исполинского здания соединялись между собой спиральными спусками с мелкими, похожими на скошенные ступени, элементами. Когда-то тут, несомненно, имелись лифты или шахты гравитационных подъемников, превратившихся теперь в бездонные опасные колодцы. Взгляд Ивана скользил по стенам. Они как раз вышли на третий этаж, когда на фоне камня его взгляд различил надпись, сложенную из непонятных для человека знаков. На секунду Таманцев остолбенел, узнавая некоторые из символов. Затем его губы шевельнулись, и все услышали фразу, произнесенную четким, неживым голосом. «Сектор биологических лабораторий направо». Вязкая мгла поглотила его рассудок. Он потерял способность двигаться, но не мыслить. Теперь, после прочтения надписи, у него не осталось сомнений. Загадочными существами, оставившими следы своей деятельности на Роке, были хорамины. Мозг Таманцева работал сейчас как аналитическая машина. Но мысли и образы, возникающие в сознании, все равно носили форму человеческих размышлений. Обработка информации происходила на уровне подсознания, а выводы формулировались как собственные, ненасильственные мысли. У каждой разумной космической расы рано или поздно наступает свой миг богоподобного безумия, отрешенно думал Иван. Когда отдельные представители науки, далеко опередив свою эпоху, вдруг преподносят открытия, которым еще не готова цивилизация в целом. У нас, к сожалению, подобные прорывы сопровождались войнами. Даже атомная энергия, прежде чем быть использованной в мирных целях, послужила кровавому делу разрушения и уничтожения, утверждения одних наций над другими. Хорамины. В сознании Таманцева начала вырисовываться четкая, непротиворечивая картина событий далекого прошлого. Цивилизация голубокожих гуманоидов к началу губительной миграции предтеч, в корне изменившей историю древнего космоса, еще не успела сделать шаг в эру стремительного техногенного развития. Но они сумели перенять от лагриан и инсектов часть технологий, позволивших им путешествовать через аномалию космоса. Синтез собственных и заимствованных технологий дал хораминам шанс совершить прорыв в космос, начать покорение иных миров раньше, чем предполагало бы их самостоятельное историческое и техническое развитие. Именно освоение ближайших систем скопления, а затем рывок дальше в глубокий космос – выявили в их цивилизации группу гениальных ученых, одержимых великими замыслами. Первая квота бессмертных была задумана хораминами, чья наука шла по пути изучения чуждых биосфер задолго до известных людям событий. На планете Рай они проводили эксперименты, равные по своей жестокости и гениальности – открытием физиков 20-го столетия на Земле.
Они уничтожили животный мир планеты, добиваясь создания идеального существа, живущего вечно. Стремясь выделить необходимые биологические компоненты и привить их себе на уровне генетического воздействия. Судя по долголетию жителей Рока, хораминам удалось создать биологические микромашины, изменяющие организм. Но к моменту завершения исследовательской части в пространстве древнего космоса появилась новая угроза. Началась известная людям миграция предтеч, в буквальном смысле выдавившая миллиардные семьи инсектов в скопление О'Хара. Ставило ли вторжение насекомых цивилизацию хораминов в зависимое либо катастрофическое положение? По мнению Таманцева, да. Пусть не сразу, а с течением времени семьи инсектов, получившие в результате внезапного панического удара превосходство в космосе, и новые жизненные пространства расселились бы по всему скоплению, просто задушив цивилизацию хораминов своей безудержной экспансивной плодовитостью. Учитывая разные моральные ценности, такие как пренебрежение жизнью индивида в среде цивилизации инсектов, нетрудно предположить, что хорамины оказались поставлены перед выбором. Либо они принимают создавшееся положение вещей, либо начинают активное сопротивление. Но какими силами? Вероятно, они могли сражаться в космосе, но инопланетные тверди раз за разом проигрывали, оказывались бессильными перед многомиллионными армиями разумных насекомых. Именно тогда группа ученых, завершившая успешные эксперименты на Рае и занятая окончательными исследованиями в комплексе Когтя, который использовался уже в качестве полигона для испытания новых жизненных форм, получила задание – создать оружие, способное остановить инсектов. В результате исследований, направленных на обретение бессмертия, несомненно, были сделаны многие иные открытия, проходящие как промежуточные вехи. Удачные, либо провальные, на пути к главной цели. Именно они были востребованы ситуацией, и тут, на территории планеты, которую люди позже назовут Рок, начали создавать оружие, заточенное против инсектов. Тени – идеальные разведчики. Мгланы – телепаты, способные читать ментальное поле муравейника. Метаморфы – бойцы, единственно способные не только противостоять ордам насекомых на поле боя, но и побеждать их. Учитывая то, что хорамины по строению тел и метаболизму во многом напоминают людей, становилось ясно, почему генетические модификаторы оказали воздействие на колонистов. Однако та часть древней истории, что известна людям, говорит об ином сценарии развития событий. Хорамины так и не использовали созданные в лабораториях Когтя генетические модификаторы, которые, вероятнее всего, намеревались распылять в атмосферах собственных атакованных инсектами колоний, чтобы превратить их население в армии беспощадных бойцов. Почему? Иван находил только один ответ. Миграция предтеч проходила стремительнее, чем ожидалось. Гибель расы дельфонов послужила наглядным уроком для всех космических цивилизаций древности. Хорамины поняли, что если не предпринять срочные меры по защите скопления от вторжения неразумных орд, то конфликт с инсектами покажется им простой дракой в песочнице. Проигрывая по времени, они решились на ряд рискованных, но принесших им победу и безопасность шагов. Завладев техническими разработками погибшей цивилизации дельфонов, хорамины получили в свои руки страшный, но неоспоримый козырь – установку, способную провоцировать вспышки звезд. Под угрозой уничтожения Логриса они вынудили расу лагриан к полному повиновению и сотрудничеству. Те приступили к созданию генераторов вуали, закрывших скопление О'Хара от предтеч, Одновременно хорамины поставили в известность планетные цивилизации инсектов, едва освоивших новое жизненное пространство, что их солнца будут взорваны, если те не остановят вторжение и не признают власть истинных хозяев скопления. Вуаль лагрианских устройств закрыла шаровое скопление звезд, исказила линии напряженности аномалии, сделав невозможным переход из внутреннего пространства Охара к внешнему космосу. Лаборатории Рая и Рока оказались изолированными, но идея бессмертия успела прочно укорениться в умах правящей верхушки цивилизации хораминов. Они не желали отказываться от вечного существования. Хорамины лихорадочно искали способ бесконечного продления жизни и нашли его в технологиях Логриса – единения фантомных вселенных, где обитали бессмертные разумы лагриан. Технология логров была узурпирована хораминами. Презрев законы его создателей, они создали копию уникальной машины, уничтожив при этом оригинал. Дальнейшая история хорошо известна. 3 миллиона лет квота бессмертных безраздельно правила в скоплении Охара, пользуясь иным принципом бессмертия. Копии их разумов, сохраненные в лограх, переносились в клонированные тела, сформировав уже не цивилизацию, а анклав избранных существ, постепенно вырождающихся от скуки и бессмысленности вечного существования. После проникновения людей через вуаль лагрианских устройств, хорамины из числа квоты, осознав новую угрозу, на этот раз исходящую от человечества, решили нанести превентивный удар по молодой и энергичной цивилизации, способной разрушить их власть, вернув лагрианам и инсектам утраченную память о былой независимости. В результате 7-дневной войны хорамины потерпели поражение. В пространстве рукава пустоты был реанимирован разрушенный миллионы лет назад Логрис, и в конечном итоге пала более ненужная вуаль лагрианских устройств, открыв взглядом людей величественное шаровое скопление звезд. Квота бессмертных, ставившая своей задачей уничтожение человечества, была разбита. Лже-Логрис уничтожен. И лишь немногие из хораминов сумели ускользнуть из-под ответного удара объединенного флота человеческих миров. Иван пришел в себя и обнаружил, что он лежит на полу. Его глаза по-прежнему смотрели на древнюю надпись, но теперь, после обработки известных данных, осмысление событий новейшей и древней истории в контексте новых полученных на Роке знаний, он не сомневался. Кому-то из квоты удалось выжить и отыскать древние документы, свидетельствующие о первой истинной попытке обретения цивилизации хораминов бессмертия. Теперь он точно знал, кто подготовил и осуществил операцию на Ганио. Один или несколько членов квоты хотят вернуть себе утраченное бессмертие и жестоко отомстить людям, заразив биосферы обитаемых миров штаммами генетических модификаторов. Встревоженные глаза Флоры. Райбин, на лице которого нет обычной усмешки. Обессиленный Найв, читавший мысли Ивана и передававший их другим. «Хорамины», — хрипло произнес Таманцев, пытаясь сесть. «Кто-то, выживший из квоты бессмертных». Он собрался с силами и добавил. «Здесь обязательно должен быть портал. Нужно отыскать его. Времени очень мало».